Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы вместе с Церковью приносим покаяние о себе и обо всех. И канон Андрея Крицкого, молитва его, которую мы слышим каждый год, это не труд только преподобного нашего отца, нет, это как все в церкви Бог вдохновенное, поданное Духом Святым, оно не свидетельствует о его жизни. В этом каноне раскрывается жизнь всей земли, жизнь церкви, и оказывается, что эта жизнь, она вся пронизана, проникнута именно покаянием. И Дух свидетельствует о том, что там, где человек признавал Бога, признавал святость, признавал добро, он всегда имел в себе сокрушение, он всегда понимал и сознавал свою неправду, невозможность жить этой святыней. И вот это покаяние, которое доносит до нас преподобный Андрей, оно имеет всеобщий характер. Причем эта всеобщность не только касается людей, это касается и времени, и места, всего. Людей, как она касается. А это покаяние, как в молитве «Отче наш». Это покаяние не только, которое приносится от себя, это покаяние, которое приносится от всех. И оставит нам долги наши. И поэтому, когда Андрей видит и Адама, когда он видит его детей, Каина, Авеля, многих других, он в первую очередь зрит не их падение, он видит и свою немощь, которая его толкало на поступки еще более страшные, более откровенные даже, может быть. И он имеет право, и это тот самый образ неосуждения, когда человек видит свою неправду и просит помиловать его, и таким образом стоит и за Адама, и за Каина, и за Авеля, за всех, которых он называет. И покаяние, на самом деле, нам только кажется, что оно свидетельствует о нашем зле. Нет. Покаяние, оно свидетельствует и о той красоте, о том благе, которое есть в Боге. Потому что от чего отрекся человек? Чему он изменил? Как он может жить? Нам кажется, чтобы покаяться, нам нужно назвать себя каким-нибудь уничижительным именем, что мы такие сякие, мы плохи. Но вот в словах Андрея говорит совсем иное. Когда он говорит о преступлении Соломона, он говорит о чудной Соломоне, о премудрейшей. То есть он свидетельствует о царе, который построил храм Иерусалимский, и который действительно был чудный по своей вере, по своему знанию Бога. Он был мудрейший, который мог разделять в жизни, а это самое трудное, доброе и злое. И вот оказывается, что именно тот, кто знает Бога, кто может быть премудрым, тот и изменяет вечности, он изменяет любви, он изменяет премудрости. И поэтому покаяние наше связано не с уничижением себя самого, как человека, которому недоступна благая жизнь. Нет, как раз преподобный Андрей и пробуждает нас увидеть в нас вот эту двоякость. Что в нас соединено? А, к сожалению, мы можем знать хорошее. Но мы преданы, мы приняли и злое. И это хорошее. Это не какие-то определенные поступки и дела. Хорошая – это жизнь, когда есть другое, ты забыл про себя. И дурное, злое, это не когда ты особенно там обманул, но ты рад себе, не другому, и живешь ради себя. А уж дальше живешь ради своего тела, ради своих каких-то коротких земных целей. И вот это свидетельство как раз о раздвоенности души. Нам кажется, в нашем покаянии, скромном, таком, а как назвать-то корень, где мы бываем неправы? А вот преподобный Андрей говорит, что вот это злое, которое есть в мире, ты возлюбила душа, ты поревновала ей, ты бросилась к ней, ты живешь этим. А то благо, которое есть, оно тебе трудно, оно тебе тяжело. И поэтому и его свидетельство, собственно, он все время говорит вот о нашей двоякой жизни. Говорит, что вот посмотрите на свои любострастные стремления. Там, где нас нашей души касается жадности, или, бывает, вражда касается. Что мы придумаем? Как отомстить? Что сказать? Как ответить? Все. И он говорит, что мы вот эти любострастные желания, стремления свои, облекаем в разноцветную одежду. А в добре мы сделаем и одно хорошее, и другое вымученное, и там поклонимся, и там попастимся. Скажи, душа, а ты смотри, а ты главного лишена, ты внешнее предпочла, а внутреннего не имеешь. И о другом он также обращается, когда к образам пророков и патриархов, которые жили, на их примере он говорит и о своей, и о нашей душе, как мы знаем, что нам только кажется, что нужно научиться правильно жить. А на самом деле, когда в тебе какая-то полыхает страсть, она найдет, как другого уязвить. Она будет знать, как раздражаться. Она знает, как осудить. И вот, действительно, у нас огонь-то может быть именно этот страстный. Есть другой огонь. Он говорит, как Купина, вот Моисей, когда ты вселяешься, вот видеть, что благо-то на самом деле, оно страшное. И тот, кто касался этого блага, кто ковчега Бога, он умирал. И какая жизнь, вот нам все кажется, должна быть в Боге. Вот нам кажется стать чистыми, хорошими, и вот тогда, так сказать, я сам со своей совестью оправдан. Нет, а он приводит образ Купины. А, собственно, человек, вот он, а как он горит? Он видит, что он правды недостоин, любви недостоин, верности в нем нету. И тем не менее он остается Божьим. Вот Купина, как она может жить? А вот только милостью. Есть то, что покрывает человека и дает ему возможность не сгореть. И даже само покаяние, о котором говорит Андрей, да, человек пав, в нем заговорила плоть. И вот оказывается и признание зла в себе, оно может быть препятствием к покаянию. Он говорит о стыде, что люди, пав, оделись в смоковничные листья. И если посмотреть внимательно, мы и стыд иногда теряем. А вообще-то стыд – это препятствие покаянию на самом деле. Посмотрите, я признал грех, мне стыдно перед другим, трудно сказать об этом. Но я думаю, в этот момент стыд, он обращен на самого себя. Покаяние обращено к другому. Я у него отнял жизнь, я у него честь и достоинство, я у него богатство отнял. И вот мы сами знаем себе препятствие, что если человек живет стыдом, а ведь стыд мешает покаяться, стыдно прийти и сказать, и быть открытым наоборот, когда ты приходишь с душой и доверчивой, что тебя примут, что ждут, тогда покаяние становится действительно празднованием. И вот об этом праздновании говорит Андрей, как он обращается ко Христу, интересно. Говорит, тебе, сокрушившему смерть, у тебя, сокрушившую смерть, я увидел источник жизни. Нам кажется, что вот Бог нас должен как-то возродить, и после этого мы научимся и любить, и прощать, и миловать, и веровать, и дарить, там все что угодно. Нет, вот он говорит, что он говорит о жизни совсем другой. а той, в которой мы обращаемся к Богу, от лица тех, кто уже не может жить, не имеет этих сил этих жить. Что может дать силу жить мертвецу? Только милость, только воскресение. И поэтому он обращается, ты источник жизни, тот, кто прощаешь, тот, кто всегда милуешь, всегда. И собственно, и мы смотрим, и в Древней Церкви он приводит тот же образ. И интересно сказано, вот душа, ты посмотри, ты ханаанские колодцы приобрела, а воду от камени, в которой Моисей ударил, ты не приняла, а предпочла именно ханаанскую воду. И нам хочется, там, где мы еще умеем, пока еще у нас есть возможность делать добро, веровать, вера нас учит подойти к невозможному, там, где уже умерло, там принять покаяние и этим покаянием жить. Оно освещает, оно оживотворяет. Если я в чем-то умалил друга, он меня простил, но вот эту память, что я отказался от него, что я не был в верности и преданности по отношению к нему, я должен носить в себе. И вот эта живая вода, которая не боится проступков, которая не боится слабости, нас такими приняли. И нам таким дают возможность жить. Вот именно про такое видение Бога, именно про такое сокрушение, которое не приводит ни к унынию, к отчаянию, которое наоборот приводит к жизни. И вот это вот всепроникновенность покаяния, которая должна быть и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Собственно, как именуется просьба человека, который просит, просил вчера, прости, Господи, который сегодня просит, прости, и завтра будет просить, прости меня. Как можно выразить его просьбу по отношению к Богу? Одним словом, спаси. В спасении есть просьба о покаянии, которая всегда. Это просьба о жизни, которая не оскудевает, которая не изменяет, которая жительствует везде и превосходит чин естества, в котором о чем говорится, так сказать, вот мы говорим преодоление смерти. А Андрей говорит, вот посмотри, нам-то кажется, что нас все только мы ждем, когда нас накажут, и боимся, так сказать, что как-то за наши проступки нас Бог осудит там или еще. Канон его молитва открывает другое. Вот когда-то были люди любострастные, когда-то они были плоскими, и за это был потоп. В осуждении этого потопа находимся мы все. И поэтому, если нет потопа, нас жалеют. Мы думаем, что Бог про нас забыл. Да нет. Да так мы живем. Такое дело, все должно было уже покоиться и прахом покрыться. Нет. Эта жизнь все-таки длится, и основа ее все-таки, как в самом начале Андрей свидетельствует, а что, собственно, есть жизнь, вот если вдуматься, откуда она взялась? Он говорит о том, что ты создал прах, ты его поднял, ты дал кости, и ты вдохнул в него жизнь. Нам кажется, жизнь – это умение там смотреть, глядеть, трудиться. Нет, жизнь – это когда есть в себе другой. Бог вдохнул в себя человека. И так как он вечен, он не уничтожим в душе человека. И вот эта его жизнь, которая, если оказывается одной исповедью, если я признаю так, я почувствовал в себе эту жизнь, одним этим признанием, исповедью, человек уже становится Божьим. Как бы он потом не нарушил все свои обеты, как бы не нарушил все свои законы, он просто свидетельствует о том, что он Божий. А дальше чудо милости, которое для многих есть соблазн, для многих есть безумие. Действительно, как это к людям, которые мы так любим справедливость, довериться, что тебя врага, тот, который бился и боролся, тебя все равно с радостью ждут. Как отец бросается на грудь сыну, это уже ведение единственное, как тот самый камень, источающий воду, может дать жизнь, желание жить. И в том падшем мире, в котором мы находимся до кончины этого века. Аминь.